Мы сейчас опять возвращаемся к главам. В общем-то, противопоставление. И иначе немного сосуществования Ишмоэля и Ицхака. Я хочу коснуться, сказать, нескольких вещей, если я что-то в чем-то не прав, поправьте меня на то, что я помню, знаю. Попросту говоря, Ишмаэль проявился на арене мировой истории с возникновением ислама. До этого были такие племена, которые в Саудовской Аравии. Это было примерно 1500 лет тому назад. И тогда потомки Ишмаэля превратились в короткое время в большую сильную империю, которая захватила всю Северную Африку, Испанию, часть Европы, реально. И более того, даже есть известный вопрос, почему четвертое царство, которое упоминается в Данииле, это Рим, почему не Ишмаэль? Более того, Ибн Эзра считает, что действительно четвертое царство, которое упоминается в книге Даниила, это имеется именно царство Ишмаэля. Ну, если уж вдуматься в эти вещи, то в наших главах, когда мы читали и читаем, ясно написано источник величия Ишмаэля. Я говорю сейчас не про самого Ишмаэля, он был известен уже пророком, а его не величие Ишмаэля имеется в виду, нет, я оговорился, а величие потомков Ишмаэля. Это действительно великое царство. Его источник в большом счете в наших главах. Его источник в том, что в просьбе Всевышнего, в просьбе Авраама к Всевышнему, чтобы Ишмаэль был перед ним, перед Всевышним, с верой и с богобоязненностью. И, кстати говоря, это попросту говоря, кто же за лично Ишмаэля, там сказано в нашей главе, что он что сделал чего. Когда хоронили Авраама, то он попросил перед собой Ицхака, как он понимал, что он главный, хотел младше него. Гляньте порядок наших стихов в нашей главе, что сказано, что его похоронили Ицхак, Ишмаэль. Почему пишет Раши? Потому что Ишмаэль пустил его перед собой, и отсюда видно, что Ишмаэль сам лично сделал чего. Но как появляется в мировой истории чува Ишмаэля? Есть большое правило. Деяние отцов – это знак для сыновей. Об этом есть известные слова Рамбама, что вера Ишмаэля, в ней нет недостатка. Вера в единственность Творца, в этом они в порядке. В порядке. Но тоже это было много, я точно не могу посчитать сейчас, но где-то 1500, может, лет после, может, даже больше 1500 лет, чем приведены наши главных события. Есть еще одно замечание, которое вам сейчас коснуться сегодня. Есть у нас в предыдущей главе такое интересное выражение. «Вегой е пере одом» – он будет диким человеком. «Ядоба коль» – буквально «Ядоба коль» – пишет Раши, что был грабитель. И более того, как известно, Коран запрещает воровство, а тому, кто его нарушает, отрубают руку. этот запрет Корана совершенно не мешает арабам воровать. Они делают настолько хорошо, что я всегда говорю, что надо слишком благодарить, что они так способны в воровстве, а не в убийстве. А Коран не мешает. Очень просто. А Тора определила, кто они. Я дома коль. Коран не может изменить сказанное в Торе. Однако есть еще одна вещь. Яд кольбо. Что такое яд кольбо? Раши объясняет, а коль сон ему, то все его ненавидят. И задираются с ним, скажем. Медгарим задираются с ним. Есть в Ункулусе очень известный тиргум. Он говорит, что такое яд кольбо? Он приводит так. Он будет бунтовщиком, будет царих лаколом, он будет нуждаться во всех. И там продолжает дальше, приводя, объясняя слова «яд колбо» и руки всех в нем, «вав кол бне аноша и он царихим ле». И все человечество будет нуждаться в нем. Когда это человечество нуждалось в Ишмаэле? Когда? Сколько когда? Когда у них появилась нужда в нефти. Не то, что Ишмаэль торговал нефтью, это уже приводит Раши, что когда продали Иосифа, его взяли в Египет Ишмаэлим, то обычно Ишмаэлим пишет Раши, везут с собой нефть. А тут они везли пряности, Всевышний это устроил для Иосифа. Но никогда эта нефть не была настолько важной, как все были в нем нуждались. Значит, в России хватало дров. И в Европе тоже. И угля. Только когда появилась необходимость в горючем, так как сейчас действительно, если оставить мир без арабской нефти, то не знаю, что будет. То есть мы видим, что то, что сказано здесь, как Таргум. Таргум был составлен, это опять же говорят, что Таргум Ункулуса, он был это предан как Торас с горы Синай, это объяснение бесписьменной Торы, по полученному из горы Синай. Ункулус получил Тору от Абелезера, от Абишуа. Тор нам говорит, что все человечество будет нуждаться в Ишмаэле. Когда это исполнилось? Последние 100 лет. Последние 100 лет. Надо вещи просто обратить на это внимание. Идемте дальше. Мы упомянули противопостояние Ишмаэля и Ицхака. Сара, наша праведная праматерь Сара, она видит Ишмаэля, слово «мецахек». «Мецахек» — это слово «смех». Это такое слово, которое часто в Торе используется как синоним разврата, синоним кровопролития и синоним идолопоклонства. Почему это так, это сейчас не совсем наша тема. И вот Сара видит Ишмаэль мецахек, смеется. Есть тут разногласие наших мудрецов, что реально Сара видела. Рамбан в этом месте говорит, что он стрелял стрелы в сторону Ицхака, Что я играюсь. Я играюсь. В чем был смысл этих стрел? Он противостоял Ицхаку, он хотел унаследовать Аврааму. И поэтому Сара Амра, что он сказал, что он не унаследует Ицхака. Ишмаэль был изгнан вместе с его мамой, Агарь. Давайте подумаем еще одну вещь. Когда реально было противостояние евреев и ишмаэлитов в отношении наследия Авраама. Это началось только с Корана, реально, когда они претендовали, что они являются истинными потомками Авраама, и что в Марата Махпала похоронен не Исхак, а Ишмаэль. Из-за того, что арабы не пускали евреев в Марата Махпала сотни-сотни лет. То, что Авраам приобрел, чтобы похоронить Сару, это претендовали потомки Ишмаэля, что это там похоронен не Исхак, а Ишмаэль. И более того, есть теория, что жертвы приносили не Исхак, а Ишмаэля. То есть это все фальсификация мировой истории, чтобы унаследовать Авраама. Кстати говоря, если немножко обратить это внимание, то, что не понимают многие люди, как все, что сегодня выделывают ишмаэлиты, это все основано на лжи. Все основано на лжи. Это тоже началось не сегодня. И реально это противостояние, как сегодня, противостояние на право на святую землю, это есть истинное наследие, есть духовное наследие Авраама, и есть духовное и материальное. Святая земля – это то и другое место. И это противопоставление себя и претензия на святую землю – это все продолжение той темы, что Ишмаэля я бросал стрелы, чтобы унаследовать Авраама, он унаследовал Авраама, а не Ицхак. То есть, по большому счету, то, что мы здесь видим, великое правило, говорят наши мудрецы, «Маис обус» – деяние отцов – это знак для сыновей. И тут есть одна еще очень принципиальная вещь, касается нас, очень касается нас. В предыдущей недельной главе Лех Леха, там речь шла об обрезании Авраама и Ишмаэля. В нашей главе есть обрезание Ицхака. Обрезание Ицхака – это было первым обрезанием, сделано, называется, как положено, на восьмой день. Первое. И есть известная книга Зоар, которая говорит, что в силу обрезания Ишмаэля ишмаэлиты получили святую землю на время, когда она пустая, после изгнания нашего, после римского изгнания, изгнания Эдома. То есть это то, что Ишмаэль утверждал, что он согласился, чтобы его обрезали 13 лет, это заслуга, которая ему засчитывается. И в силу этого Ишмаэль действительно получил право на святую землю на время, когда пустая от евреев. Однако, так как брит его, завет его обрезания был пустой, в нем не было продолжения, в нем не было развития. То есть Аврааму сказано, что, чтобы он был брит и чтобы стал тамим, цельным. То есть я уверяю вас на 100%, что обрезание Ишмаэля не сделало его цельным. И более того, мы говорим на брите, просим Всевышнего, благословляем этим отца, кашим шенихнасты брит, как он приобщился к завету обрезания, как и конецто тойру лхупру майсим тойру. То есть брит является началом еврейской жизни. С брита начинается обрезание, начинается Тора, начинаются добрые дела, начинается традиция еврейской семьи. Все начинается с брита, с обрезания. То есть брит мила у нашего народа – это начало продолжения. А начало изучения Торы, известного от спонсора Беквегера, что если мальчик сирота, то кто бы должен держать за колени как сандак? Не представитель Бейдина, суда, на кого ответственность за обрезание, а дедушка по папиной линии, так как на нем лежит обязанность обучать внука Торе. Так как брит – это начало изучения Торы, поэтому кто-то будет обязан заниматься с ним Торой, дедушка по папиной линии, то он имеет отношение большее к обрезанию. Обрезание, так как обрезание его смысл – это начало, вход в изучение Торы. И вот мы противостоим Ишмаэлю в Святой Земле. Ишмаэль претендует, что земля вся его. Всех разговоров, что не готовы признать какие-то границы, это все бред. Это все их очередной обман. Помню, кто-то когда сказал Равлёшеву, что они претендуют только на Храмовую гору. Сказал, нет, они претендуют и на Тель-Авив тоже. Нет просто Храмовой горы. Но есть одна проблема здесь. Если мы не противостоим Ишмаэлю со всей силой завета обрезания Торы и всего, что связано с получением Торы нашим народом, то реально то, что им было дело велено, они обрезали своих детей сегодня. Да, это пустой такой брит мила, у нее там ценности какой-то. Но то, что у нас есть сегодня, у нас это в какой-то мере хуже, не дай Бог. Это большая проблема. Понимаете, если вдуматься в эти вещи, когда началось нерелигиозное заселение Святой Земли, то есть левый, не только левый, правый тоже, то есть неважно. То есть нерелигиозность. То есть когда смысл был построить здесь новую Швейцарию, как хотел этого Герцель. Хотели здесь светское еврейское государство. Эти вещи, конечно, несовместимы. Нет светского еврейского государства. И светское государство живут евреи по крови, но это не еврейское государство. По большому счету, если вдуматься в эти вещи, то сама эта идея, она обречена на провал, так как в Святой Земле, если мы приходим без завета со Всевышним, у нас нет возможности на эту землю претендовать. И было известно такое выражение, что когда Бен-Гурион отстаивал права еврейского народа в ООН, он всем приезжал в Фаон с Танахом и всем рассказывал, что вот в Танахе приводятся права на нашу народ на эту землю. Он приезжал обратно в Эрцисрое, размахивал капиталом Маркса. И когда сказал Ильяу Рипс, исторический факт, что когда он был как-то в Нью-Йорке, в ООН, ему сказал представитель Саудовской Аравии, почему ты размахиваешь вырванной из Танаха страницей? Это не просто слова Ишмоэля, это слова ангела-хранителя Ишмоэля. Поэтому реально нерелигиозный сионизм, он изначально заложил основы саморазрушения, что отдалив себя и часть нашего народа от Торы, тем самым укрепили связь Ишмаэля со Святой Землей. Поэтому, по большому счету, если уже говорить о том, что мы можем противоставить Ишмаэлю, кстати говоря, наши отношения с Ираном, Персией, пишет Мораль, что Персия – это тоже часть Ишмаэля. Рабби Шапиро это называл прочеством Мораля, что Персия – это часть Ишмаэля. Интересная вещь. Что можно противоставить? Только одну вещь. Когда мы укрепляем цельный брит нашего народа со Всевышним, это брит Мила, это соблюдение святости нашего народа, отделение от разврата, смешанных браков, просто разврата, без всяких браков. Так это есть хранение завета обрезания. Когда наши силы, они хранятся для праведной еврейской семьи, а не для чего-то другого. Это Тора, которую надо изучать. Давайте просто обратили внимание, что здесь происходит. Сейчас пришло власть правительства, которое делает все, чтобы подорвать то, что дает нам по-настоящему силу Святой Земле. И добавлю еще одну вещь. Это уже касается не только нерелигиозных. Есть старая дискуссия, которая изначально имела силу и место, изначально этого не имеет. Мы сейчас находимся, уже началась Шната Шмита, 7-й год, уже есть закон, который мы обязаны исполнять. Была проблема когда-то, когда было очень тяжело поселение на Святой Земле, соблюдать шмиту, это было граничило с голодом и опасностью для жизни. И ради этого были мудрецы, и в такой ситуации необходимо разрешить продажу земли арабам, тем, что евреи не работали, а работали именно арабы, чтобы спасти этих поселенцев. Ну и тогда большая часть народа Иудесов, Торы и Святой Земли была против этого. Сейчас об этом речь не идет. Вот. Происходит такая ситуация, когда, слава Богу, сейчас все более широкие круги, религиозные, даже просто традиционные, убеждаются в важности и необходимости соблюдения с 57-го года. Это уже не стало уделом только преданного Торе за население Израиля. Однако есть одна еще практика, когда продают большую часть Святой Земли арабам. Если эта продажа не имеет силы вообще, скорее всего, так оно и есть. Это полбеды. Так как если она имеет силу, так мы не продаем, а если она да, имеет силу. И тут есть удивительная вещь. Мы пришли на Святую Землю восстановить святую жизнь народа Израиля на этой земле, жизнь исполнения заповедей, жизнь ожидания прихода Машиаха, изучения Торы. Тут происходит интересная вещь. Интересная, она очень больная вещь. якобы ради населения святой земли лишается святая земля святости и продается арабам. Не важно, арабов то же самое продали бы американцам или немцам, или русским, или еще не важно кому. И это та принципиальная вещь, которую, насколько я знаю, руководила Хазон Ишем в отношении к продаже святой Шмиты. Как именно тема седьмого года, так называемого субботнего года, вопрос, что мы делаем в святой земле. Мы укрепляем наш брит со Всевышним, или мы оскверняем святую землю, лишаем ее святости, и так мы хотим в ней жить. Это наш выбор сегодня. Если мы обращаем святую землю, это мы заботимся, что учили Тору, мы строим здесь ишиво, отколили, помогаем изучающим Тору финансово, всеми способами, то мы укрепляем связь нашего с землей. Когда есть мы на святой земле завет Торы, нам страшен Ишмаэль. Однако есть ситуация другая, когда отдают деньги, которые были раньше шли на учение Торы, на другие вещи, другие, подрывается учение Торы, продается святая земля, чтобы там не соблюдали шмиту, подрывается даже право на святой земле. Это то, что нам надо хорошо понимать, и хотя мы не всегда имеем силу что-то изменить, что происходит вокруг нас, необходимо для нас самих укрепить учение Торы, и молиться, чтобы укрепился весь род Израиля. Это наше истинное противостояние Ишмаэлю. Всего хорошего.